Бертольд Шпуллер. История монголов. По восточным европейским свидетельствам 13-14 веков. Моим коллегам-студентам в знак тесного творческого единства. Введение. В истории народов Передней Азии, а также Восточной Европы, вторжение монголов стало настоящим переломным моментом. Как в первом, так и во втором случае, основанная на глубоко пронизанной религиозными постулатами культуре национальное развитие оказалось прерванным. Однако и для слегка задетого монгольским нашествием по краю его восточной части Запада, когда в 1241 году монголы внезапно повернули назад на восток, тоже началась новая эпоха. Причиной же отката монголов назад, по некоторым утверждениям, явились последствия битв возле Лигницы и в долине Мохи в Венгрии. Тем не менее, европейцы верили, что в лице монголов обрели нового союзника в своей длившейся не одно столетие борьбе с непримиримыми врагами — мусульманами. При этом расчет строился на том, что монголы нанесут тем сокрушительный удар с тыла, спасая таким образом оказавшееся в критическом положении государство крестоносцев на побережье Сирии, что поспособствует возникновению нового порыва в продолжавшемся походе по спасению Святой Земли. В результате мусульмане, а также христиане на Востоке и Западе, как и затронутые проходившими процессами китайцы, имели все причины начать взаимодействовать с новыми господами, то есть с возникшими словно из преисподней татарами, понять и принять их своеобразие и достичь с ними взаимопонимания.
Здесь имеет место игра слов. В немецком языке слова «тартар» — преисподняя и «татар» — татарин — имеют схожее звучание. Здесь и далее, если не указано иного, примечание переводчика.
Различное же положение народов заставило участников данного взаимодействия сначала найти точки соприкосновения с завоевателями и, по возможности, как можно полнее изучить этих чужаков, чтобы на основе полученной информации предпринять свои дальнейшие шаги. В итоге достаточно быстро появились различные письменные свидетельства, которые послужили прообразом донесений новейшего времени — и являются поистине бесценными источниками информации, позволяющими полнее осознать имеющуюся и сейчас тюркскую угрозу. При этом данные источники служат для историков достоверным материалом для подробного изучения монгольского нашествия в XIII веке. Краткое же изложение в этом введении подробностей вторжения монголов с Востока с отсылкой к конкретным разделам и главам книги служат задачи по облегчению понимания предлагаемого текста, представляющего собой подборку выдержек из первоисточников. Населявшие на протяжении веков Восточную и Среднюю Азию многочисленные тюркские и монгольские племена и раньше являли свету выдающихся и основавших огромные империи деятелей, о которых, особенно об Аттиле, Запад сохранил отчетливые воспоминания. Позднее на возможную опасность с Востока указало и вторжение венгров в Дунайскую равнину в 895 году. В начале же XII века восточные племена, которые частично чтили еретическое несторианство и частично были охвачены шаманизмом, снова сумело объединить Темуджин, начинавший как сын незначительного и не имевшего реальной власти в стране монгольского вождя. После многочисленных сражений, описание которых дошло до нас в монгольском изложении в сокровенном сказании, известном под названием «Тайная история», смотрите раздел «Основание империи. Чингисхан и его первые наследники», и который около 1300 года подробно описал также персидский писатель Рашид ад-Дин, в 1206 году на Великом Курултае, собрании, Темуджин был провозглашен верховным правителем монголов с титулом Чингисхан. При помощи своих родственников и друзей он оказался в состоянии создать армию, основанную на жесточайшей дисциплине, явившуюся вскоре инструментом широкомасштабных завоеваний. После чего монголы стали мнить себя хозяевами всего мира милостью Божией. Смотрите главу «Чингисхан. Правитель милостью Божией». Первый удар монголы нанесли в 1215 году по Северному Китаю, где на протяжении почти целого века правили представители тунгусского народа, вошедшие в историю как «золотые короли». Причем многие их чиновники перешли на службу к завоевателям. Следующей атаке подверглась уже западная часть внутренней Азии, Трансоксания, и северная территория Персии.
Трансоксания. Буквально «земля за рекой Окс», Амударьей. Латинское название региона, расположенного в Нижней Центральной Азии и примерно соответствующего современным Восточному Узбекистану, Западному Таджикистану, Южному Казахстану, части Туркменистана и Южного Кыргызстана. Географически это земли между реками Амударья и Сырдарья.
При этом Хресамшах Алаэддин Мухаммед II казнил посланцев Чингисхана в городе Артар, расположенном в настоящее время в низовьях реки Арыс, при впадении ее в Ексарт, ныне Сырдарья. Причем не исключено, что они на самом деле являлись монгольскими разведчиками, с которых он их и принял. По монгольским обычаям, эта казнь послужила поводом для осуществления всесокрушающего акта возмездия, что привело к полному поражению без боя в открытом поле армии Мухаммеда II, наемники тюркского происхождения которого массово перешли на сторону противника. Причем многие крепости сдались, не оказав никакого сопротивления. Однако были и такие, что пали только после героической обороны и были показательно буквально утоплены в крови, что весьма подробно описали исламские писатели XIII века. Смотрите главы «Поход на Персию» и «Взятие Бухары». В результате территории сегодняшнего Афганистана и северной части Персии, а также пограничной области Кавказа, оказались под пятой войск Чингисхана. Хресамшах же умер во время бегства, а его сын Джалаладдин Мангуберди на протяжении 11 лет был вынужден героически, хотя и безрезультатно, вести борьбу с захватчиками, пока в 1231 году не пал от руки неизвестного грабителя. После победы над русскими и половцами в битве на реке Калке в 1223 году Чингисхан отказался от дальнейшего похода на запад. Смерть застала его в 1227 году во время осады столицы тангутов, народа на протяжении двух веков, славившегося своим могуществом и проживавшего в пограничной области между Тибетом и Китаем. Смотрите главу «Смерть Чингисхана и погребение». При этом империя Чингисхана не распалась, так как его сыновья, хотя старший из них, Джучи, и умер незадолго до кончины своего отца, сплотились и признали титул великого хана за Угадеем. Смотрите главу «Избрание Угадея великим ханом», которому удалось осуществить внутреннюю консолидацию государства. Угадей предпринял первые шаги, направленные на переход к оседлому образу жизни, хотя бы части своего народа, и заложил в Каракоруме столицу нового государства. Кроме него, как хранитель изданных по повелению Чингисхана законов, так называемые ЕСы, смотрите главу «Введение Чингисханом законодательства», ЕСы, властные функции осуществлял и его брат Чагатай. В Каракорум стали поспешать посланцы, осознавших угрозу монгольского нашествия, французского короля и папы римского. Эту угрозу четко показал монгольский военный поход 1241 года, когда после пересечения жизненного пространства восточных славян авангард армии монголов, достигнув крепостей Средней Европы, внезапно отвернул назад, оставив при этом территорию Польши и Венгрии. Кроме того, на данную угрозу указывали также имевшиеся предсказания и распространявшиеся из стран Востока вера в то, что новые войска и частично почитавшие несторианство христианского толка монголы являются авангардом армии пресвитера Иоанна, вымышленного царя во внутренней Азии. Слухи об этом персонаже появились после разгрома войск сельджуков в 1141 году не мусульманской, в действительности и не христианской, армией.
Сельджуки — ветвь исламизированных агузов, туркоманов, первоначально жившая в районе Сырдарьи.
При этом утверждалось, что данный царь нанесет мусульманам смертельный удар и обеспечит святой земле господство христианской веры. Захват мусульманами в VII-VIII веках, находившихся ранее под властью различных враждовавших между собой правителей огромных территорий, привел к объединению этих земель и созданию в них более благоприятных условий для транспортного сообщения. Точно так же и завоевания монголов сделали доступными обширные области в результате связывания между собой таких земель, о которых проживавшее в них население прежде и не слышало. Только тогда перед европейцами открылись возможности, отправившись из гавани на восточном побережье Средиземного моря, проследовать через территорию сегодняшней Украины или через Иран во внутреннюю Азию, вплоть до Каракорума. Перед ними открылись необъятные равнины, высочайшие горы, полноводные реки и громадные озера, а также возможность познакомиться с многочисленными народами и различными религиями, среди которых наибольший интерес вызывало несторианство. Конечно, в первую очередь визитеры из Европы контактировали с монголами, изучая их образ жизни, военное искусство, а также их религиозные убеждения и мораль. Чем они питаются, как одеваются и обустраивают свои жилища. В результате, относящиеся к середине XIII столетия путевые заметки европейских послов стали важнейшими дошедшими до нас источниками знания о культуре и образе жизни монголов. Эти источники ценнее, чем более поздние свидетельства мусульман и даже описания, содержащиеся в тайной истории — ведь, в отличие от последней, они излагали увиденное не с точки зрения коренных жителей, а так, как это воспринимали чужеземцы. Те же, по вполне понятным причинам, смотрели на вещи более предметно. Поэтому сведения, содержащиеся в обоих имеющихся в нашем распоряжении путеводных заметках послов, смотрите раздел «Монголы глазами европейцев», «Отчеты дипломатических миссий», и нашли широкое применение в изложенном ниже материале. Благодаря заметкам этих послов, европейцы, а также мусульмане и православные христиане, стали свидетелем избрания в 1246 году сына Угадея Гуюка в качестве его наследника. Смотрите главы «Вошествие на трон Гуюка» и «Церемония коронации императора». Узнали они и подробности перехода титула великого хана сначала к четвертому сыну Чингисхана Талую, не сыгравшему сколь-либо заметной роли, а затем в 1251 году, вопреки претензиям других кандидатов, и к сыну Талуя Мунке. В годы правления последнего монголы в третий раз предприняли натиск на запад. Брат нового правителя Хулагу, чьи войска были усилены воинами Золотой Орды, в 1256 году начал военный поход против Персии, уничтожил последний оплот исмаилизма и членов его религиозного инизированного формирования — ассасинов, являвшихся опасным противником крестоносцев и суннитов.
Исмаилизм — совокупность религиозных движений в шиитской ветви ислама.
В 1258 году он взял Багдад и ликвидировал халифат. Смотрите главу «Взятие монголами Багдада». Однако в 1260 году монгольский корпус под командованием Кидбука Найона в битве при Айн-Джалуте в Палестине потерпел поражение тоже организованной по принципу тюркских кочевников конной армии мамлюков. За 10 лет до этого последние захватили Египет и установили на Ниле своего рода господство тюрков над арабским населением. Тем не менее, в Передней Азии мамлюки на протяжении десятилетий являлись противниками тогдашних исповедовавших по большей части буддизм ильханов, монгольских правителей Ирана и Междуречья. При этом одновременно они были союзниками ханов Золотой Орды, которые по религиозным и политическим соображениям превратились в смертельных врагов ильханов. В результате в территориальном отношении ильханы были вынуждены ограничиться землями, которые до, как и после них, принадлежали различным персидским правителям. В В конечном же итоге они превратились в своего рода национальную династию персов и стали отстаивать их интересы, осуществляя при этом время от времени навязанные крастолюбивыми визирями мероприятия, наносившие экономике непоправимый ущерб. Причем ильханы искренне верили, что при отсутствии понимания действия механизма спроса и предложения им удастся ввести бумажные деньги по китайскому образцу. Смотрите главу «Введение бумажного денежного оборота» и вызванная этим в государстве путаница. Но что хуже всего, так это то, что они ударились в пьянство. Смотрите главу «Кончины Ильхана Абака от белой горячки». В религиозном же отношении ильханы начали проявлять себя как рьяные буддисты, в особенности правившие в 1284-1291 годах Ильхан Аргун, в противовес абсолютному большинству своих подданных, исповедовавших ислам. Что же касается христиан Ближнего Востока, выступавших противниками мусульман, то они в последний раз пережили своеобразный период расцвета, во время которого у них появилась возможность самостоятельно устанавливать связи с Западом, которые власти при случае все же поддерживали. Смотрите главу «Письмо Аргуна». Однако в конечном счете молодой Ильхан Газан сразу же после восшествия на трон принял ислам суннитского направления, в чем мусульманские историки, естественно, узрели проявление Божьего промысла. Смотрите главу «Обращение хана Газана и его эмиров в ислам». Тот же Ильхан, правивший в 1295-1304 годах под руководством своего министра Рашида ад-Дина, который собственноручно подробно описал все проводившиеся в то время мероприятия, попытался осуществить кардинальные реформы. При этом данный министр создал подробнейшее описание того, что требовалось реформировать, в результате чего мы получили возможность достаточно полно оценить состояние империи ильханов в конце 13-го столетия. Смотрите главу «Финансовое положение». Преждевременная кончина Ильхана Газана не позволила продолжить начатое им дело. К тому же его брат и преемник Алджи-Ту перешел из одного из главных течений ислама — суннизма — в двенадцатиричный шиизм. И хотя он и построил новую столицу под названием Сальтания вблизи города Казвин, но в остальном в вопросах управления государством вернулся на старые рельсы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что после прихода к власти его совсем юного сына Абу-Саида 1316-1335 годы правления, правившего лишь номинально, империя ильханов начала загнивать. Уже первый после него султан, имевший однозначно исламскую фамилию, перешел обратно в суннизм. В стране началась борьба за власть между эмирами, стали процветать дворцовые интриги и отделяться от империи целые районы. Это была настоящая агония, продлившаяся 18 лет, с 1335 по 1353 год, когда в стране царила полнейшая анархия, после которой империи монгольских ильханов в Иране пришел конец. Правда, во второй половине XIV века Тамерлан попытался ее восстановить. Во всяком случае, именно так преподносят его действия суннитские ортодоксы. Однако мы не рассматриваем в данной книге деятельность Тамерлана и его потомков тимуридов, которые на протяжении своего более чем столетнего правления предпринимали различные военные походы, способствовали новому расцвету персидской культуры и, в определенной мере, восстановлению имени своих предков.
Тимуриды. Основанная Тамерланом династия, правившая в Мавераннахре, Хорезме и Хорасане в 1370-1507 годах.
Так, потомок Тамерлана Бабур в 1525 году перенес название Монголы на Индию и основал на ее территории сильное государство — империю Великих Моголов, просуществовавшую до 1858 года. Наряду с империей ильханов существовало также государство Золотой Орды, располагавшееся в Восточной Европе. О ней мы располагаем подробными рассказами различных иностранцев. А вот собственного ее исторического описания, в отличие от заметок, касающихся Персии и Китая, у нас не имеется. Сведения о Золотой Орде ограничиваются в основном русскими летописями, причем преимущественно описаниями военных столкновений или попыток русских князей освободиться от верховенства монголов, предпринимавшихся ими в резиденциях монгольских правителей в Старом и Новом Сарае на Нижней Волге.